хочу поблагодарить за возможность выступить. Ну и еще раз хочу сказать, что, конечно, я не представитель регионов, и я представляю организацию, которая делает работу и делает бизнес в России, делает достаточно успешно и давно. И причем я представляю некое, ну, такое особенное подразделение этой организации. Но, наверное, оно не случайное, потому что у нас в Америке, имеется в виду в той компании, в которой я работаю, хоть я русский человек, да, она называется Research and Development and Strategic Planning, то есть это научно-исследовательское и стратегическое планирование. Поэтому, в принципе, ну, как вы понимаете, там планирование доверено тем людям, кто должен стоять на острие науки, на острие разработок. И, наверное, это, в общем-то, ну, как бы очевидно. Так. Поэтому я хотел бы рассказать о неком небольшом опыте взаимодействия нашей компании с научно-промышленными организациями здесь, в России. Ну, вначале хотелось бы вообще представить несколько слов, сказать о компании General Motors, если можно следующий слайд. Это мировой лидер с 1931 года автомобильной промышленности. В прошлом году наш оборот составил примерно 200 миллиардов долларов. Мы продали больше, чем 9 миллионов автомобилей. Каждый седьмой автомобиль, продаваемый в мире, это автомобиль, изготовленный нашей компанией. И у нас есть в той или иной степени присутствие практически во всех странах мира, то есть это 200 стран, более 300 тысяч прямых сотрудников General Motors. Ну, а что касается моего подразделения, то есть подразделения, к которому я отношусь, это научно-исследовательское и стратегическое планирование. Данное подразделение научно-исследовательское было создано в 1920 году. То есть ему уже 86 лет. Это старейшее научное подразделение в автомобильных компаниях. И надо сказать, что это подразделение было создано 86 лет назад, а наше российское подразделение, и которое обслуживает еще и страны СНГ, а в принципе и другие страны, которые не совсем уже СНГ, но бывшие советские, оно было создано всего год назад. Поэтому опыт у меня достаточно скромный, и я надеюсь на ваше участие, а может быть и на какую-то помощь и содействие потом, чтобы, может быть, этот опыт развить и как-то приумножить. Итак, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Вот это, так скажем, общий вид нашего технического центра, который расположен рядом с Детройтом, в городе Уоррен, в штате Мичиган. И занимает он площадь примерно 3 квадратных километра. Это очень мощный, хорошо оснащенный центр. И, как я уже сказал, он существует больше 80 лет. Естественно, это так, как он выглядит сейчас. И в какое-то время существовала у General Motors стратегия, что вся наука и все планирование стратегическое должно развиваться на месте, то есть локально. А именно там, где производились автомобили, именно там, где была штаб-квартира, вот это фактически штаб-квартира и так далее. Практика показала, что на какой-то момент, наверное, это было правильно, но в современных условиях данную структуру надо переделывать и надо соответствовать времени. И вот в частности несколько лет назад с приходом нового исполнительного директора научных программ мы начали ее перестраивать. Зачем вообще это нужно и из чего мы исходили? Следующий слайд, пожалуйста. Вот такой прогноз развития автомобильного рынка, точнее потребления автомобилей в мире, который заложен на ближайшие лет 20. Естественно, он приблизительный, но тенденция там совершенно правильная. То есть люди будут покупать автомобили. И количество людей в мире, процент людей в мире, которые будут способны купить автомобиль, будет увеличиваться. Это значит, первое, что рынок автомобильный является очень перспективным. Причем, где он является перспективным, это уже второй вопрос. Выделено, ну, примерно 10 стран, конечно, там можно говорить плюс-минус, какие-то другие страны сюда можно, наверное, поднести, но в основном это 10 стран с очень перспективным рынком развития. Это в первую очередь мы будем называть такие страны, как Индия, Китай, Бразилия и Россия. И какой же вывод из этого можно сделать? Первое, то что если раньше глобальные компании могли производить свой продукт, ну, например, рассчитывая на рынки в Соединенных Штатах и в Европе, не учитывая особенности рынка в других странах, то теперь просто обязаны учитывать то, как на этот продукт будут глядеть и какой продукт ждут в этих новых странах. Для этого нужно привлекать, естественно, специалистов из этих стран, и нужно нести туда производство, потому что лучше, чем специалисты из этих стран, и лучше, чем локализация производства, в общем-то, других путей не придумано. Поэтому, естественно, стратегическая задача, это не только, я думаю, что у нашей компании, а у многих других западных компаний, у которых перспективы развития вообще глобального рынка похожие, ну, примерно такие же. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому за последние 5 лет была создана структура научно-исследовательской деятельности компании, которая представлена вот на этом слайде. И вы можете смотреть, что, конечно, ядро компании осталось то же самое, это вот тот центр, который показывал, но он уже разросся. Причем особенно разрослась вот та правая часть, которую вы можете видеть на своем слайде. Это взаимодействие с университетами, с институтами во многих странах. И в частности, вот у нас есть 8 научных офисов в различных регионах мира, которые покрывают фактически все развитые страны. И один из офисов, один из самых последних, который был создан, он находится в России. Если говорить более приближенно, то какие задачи мы ставим? Вы все знаете, что происходит и, в общем-то, какие прогнозы существуют с точки зрения углеводородных топлив. То есть, по разным прогнозам, там лет 20-30, потом начнутся сложности, начнет чего-то не хватать. Что-то нужно придумать для людей, чтобы они могли индивидуально перемещаться. Ядерная энергия, вряд ли, на самом деле, в ближайшее будущее. Были такие, конечно, исследования для личного транспорта, но ввиду некой специфики ядерной энергии, в общем-то, я думаю, что она для личного пользования употребляться не будет. И остается одно. Сейчас, в общем-то, есть это водородная энергетика, это создание автомобилей, движущихся средств на топливных элементах, это разработка новых систем хранения водорода, это разработка новых материалов, это разработки новых систем управления, это новые шасси, это новые электроприводы. Короче говоря, это совершенно новый автомобиль. Это уже не тот автомобиль, который был создан в позапрошлом веке, который прекрасно отслужил там примерно лет 120, это должна быть совершенно другая конструкция. Если можно, следующий слайд. И вот я не буду рассказывать технические подробности, но не далее, как месяца два назад, мы впервые в Калифорнии представили вот это уже коммерциализированный первый автомобиль на топливных элементах. Естественно, он пока публике не очень доступен, потому что он дорогой, он постоянно обновляется и так далее, но для того, чтобы его создавать, нужны усилия лучших ученых из лучших стран. Естественно, что российские, постсоветские ученые – это, в общем-то, хорошо известная когорта исследователей в мире, поэтому, понимаете, что не привлекать их – это было бы ошибкой со стороны компании. Поэтому, если можно, следующий слайд. Я дал несколько только примеров тех работ реальных, которые за последние буквально 2-3 года мы начали. И если вы можете видеть, я не все регионы здесь представляю, но это, естественно, Москва и Санкт-Петербург, но это и Сибирь, это и центр России. И, в общем-то, я мечтаю немножко туда, к Дальнему Востоку еще сместиться, потому что не было еще достаточно времени, чтобы исследовать из-за наших расстояний. Но, как вы можете видеть, Каждый из этих проектов – это фактически инвестиционный проект. И поверьте мне, когда вы, например, продаете автомобиль, и какой-то дилер, вы, во-первых, его изготовили, во-вторых, его дилер продает. Вы как компания говорите, мы произвели продукт на такое-то количество долларов. Потом дилер говорит, мы продали продукт на такое-то количество долларов. Но это немножко лукавство, как вы понимаете, потому что прибавленная стоимость к продукту достаточно маленькая на каждом этапе. В научной деятельности это не так. В научной деятельности достаточно большим считается проект, в котором участвует, например, 10-15 человек. У нас же сейчас есть проекты, их примерно 4, четвертый еще не очень открыт, на следующий год я думаю, что их будет 6, в котором участвуют по 5-6 институтов из разных регионов, и которые объединяют порядка 60-70 только научных сотрудников и профессоров. Это достаточно много. Но, естественно, что на этом пути у нас встречаются и некоторые трудности, и сложности. И я их перечислил очень-очень тезисно. На самом деле я их перечислил не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы, если у кого есть идеи и, ну так скажем, желание обсудить возможные решения преодоления этих сложностей, или есть уже готовые рецепты, или, ну так скажем, кто-то находится примерно в такой же ситуации, то мы очень открыты и готовы проконтактировать, поискать общие решения и, может быть, помочь наладить что-то и в тех регионах или в тех организациях, которые представляете вы. Ну, здесь я бы первое, что сказал, что большинство российских компаний и институтов не очень известны за рубежом. Здесь это проблема обмена информацией, проблема позиционирования наших компаний. Большинство из них в свое время были закрытыми, и чем закрытее была компания, тем она была престижней. Поэтому, ну, как-то нужно открываться потихонечку или, по крайней мере, делать соответствующую рекламу. Второе, это я бы сказал, может быть, даже более сложная проблема – это несовпадение методов управления. То есть, естественно, что все наши компании, особенно наиболее известные, особенно наиболее сильные, они работали на, в первую очередь, оборонно-промышленный комплекс, который управлялся немножко по другим законам и по другим требованиям, чем сейчас управляются открытые и производственные компании в мире. Поэтому иногда бывают сложности в нахождении интерфейса между нами и ними. Следующее, я бы сказал, что до сих пор есть проблемы в области экспортного контроля и двойных технологий. Они всегда будут. Сложность здесь состоит в том, что они существуют с двух сторон. Не только со стороны России, естественно, но и со стороны Соединенных Штатов. И где, в общем-то, это сложнее, еще нужно, конечно, подумать. Также являются неурегулированными полностью вопросы, я считаю, что здесь, в первую очередь, с российской стороны, это вопросы интеллектуальной собственности. Потому что по нашему опыту каждый институт, каждое объединение, каждое предприятие, оно имеет свой взгляд на это. И иногда достаточно сложно бывает с первого раза понять, что имеется в виду. Особенно это касается так называемой базовой технологии. То есть это ссылки на ту интеллектуальную собственность, которая была создана ранее. И который может быть, естественно, использовано в текущих проектах. Ну, также я назвал бы в виде специфики это некие российские условия. Российские условия, часть из них это объективная вещь, часть я считаю, что это просто черта нашего характера. Это в первую очередь огромные расстояния, очень сложно обмениваться на этих расстояниях, потому что, как правило, реальный результат достигается тогда, когда есть встреча людей лицом к лицу, когда люди знакомятся, общаются и так далее. И второе, это, конечно, отсутствие достаточного количества специалистов, которые являются одновременно носителями, кроме своего языка и знаний, еще и знаний по иностранным языкам. То есть здесь это, к сожалению, очень сильный барьер. И последнее, естественно, это бюрократические вопросы, особенно связанные с поставкой оборудования. Это таможня, это различная подготовка документов, это различные комиссии, которые должны давать разрешение. В общем, я могу сказать, что наш последний опыт взаимодействия, мы в один из институтов поставляем станок, который нужен им для работы, и поставляем его в виде фактически гранта, то есть даем его в полную собственность. Уже занимает, второй год пошел. Так что это все делается официально, я хочу сказать. То есть официально по тем процедурам, по тем документам и формальностям, которые приняты в нашей стране. Спасибо за внимание.